ну, спектакль, ну, абсолютно. То есть такие силы. И главным средством, конечно же, воздействие на человека. И вот приступая к проектированию световой среды, надо прежде всего решить, какая же цветовая гамма будет в данном помещении. Или возбуждающая, или тонизирующая, или успокаивающая. Этот вопрос решается в зависимости от характера производственных процессов. Это в объектах первого-второго класса. То есть какая деятельность будет, какие функции. Или от художественного замысла. Это в объектах третьего класса. То есть, ну как воздействует на человека, да, вот даже мемориальное сооружение, выставка там. Мы должны его активизировать, да, или наоборот, что-то спокойного у нас создать и так далее. Итак, первое здесь возбуждающие цвета. Возбуждающие цвета. Применяются там, где требуется большая двигательная активность. Большая двигательная активность. Или мышечное напряжение. Или мышечное напряжение. Где надо взбодрить человека. Восполнить дефицит эмоций. Восполнить дефицит эмоций. Повысить нервно-психический тонус. Повысить нервно-психический тонус. Помните, что к возбуждающим цветам относят. Это красно-оранжевый, красный и пурпурный. Красно-оранжевый, красный и пурпурный. Ну, примеры таких помещений. Рестораны, кафе, клубы. Аттракционы, ярмарки, помещения для душевной больницы, угнетенными психическими состояниями. В общем, если депрессия, то вот как-то это, чтобы в голубую комнату не садиться, там совсем не думать. Также, если говорить более обобщенно, то это в основном идут помещения кратковременного пребывания. Помещение кратковременного пребывания. То есть вы можете какие-то коридоры, да, акцентировать, там еще что-то. Не всегда коридоры, но какие-то, где человек так не сидит, но не ждет, не стоит. Надо еще отметить тот факт, что возбуждающее действие оказывает также не сам цвет, а и сочетание. И вот здесь применяется контрастное сочетание насыщенных цветов. Тоже будут обладать возбуждающим действием. Контрастное сочетание насыщенных цветов. Красный и зеленый написано. Тоже будет активизировать. Далее. Тонизирующие цвета. Тонизирующие. Сразу поймите, в скобочках к ним относят оранжевый, тонизирующий. Оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый и зеленый. Но зеленый типа травяных и лиственных. Типа травяных и лиственных. Они применяются в интерьерах. Применяются в интерьерах. Г. где не ставятся задачи. Где не ставятся задачи особо направленного духовного воздействия на человека, особо направленного духовного воздействия на человека. Но где надо поддержать в нем деловую бодрость и работоспособность. Экстремизировать, сохраняя при этом работоспособность человека. Допустим, те же желтые, они применяются в помещениях для напряженной умственной работы, дневного пребывания, детской комнаты. Оранжевый тоже тонизирующий, но почти в количествах он не применяется, потому что он не эстетичен, не красив. И плюс еще горячий, наверное, создает такую тепловую среду. Далее, успокаивающие цвета. Это зеленый-голубой. Голубой. Синий. Синий фиолетовый. И фиолетовый. Применяется в помещениях для пассивного отдыха. Это холлы, спальни. Фойе зрелищных учреждений. А почему фойе зрелищных учреждений? Успокаивающий.
Зрелищно.
Да, чтобы потом все это не казалось уже скучным, не перенапрягать зрителей. Некоторые залы собраний или аудиторий, не зря все спят, да? Некоторые залы собраний и аудитории, ну вот как тут голубые, но они холодные, как-то так совсем успокаивают. То есть где надо успокоить в любом случае нервную систему или двигательную активность, интенсивность эмоций, то есть как это все дело. Также там кабинет администрации, приемные и так далее. Но вы понимаете, что здесь применяется где-то до синего, голубые, это зелено-голубые, потому что синие, они в основном для компенсации избыточного тепла в этих помещениях. Или какие-то уже, потому что жить в темном синем, в темный цвет достаточно сложно. Он уже будет угнетать. Но тем не менее. Южное помещение. Допустим, холодные разбеленные цвета, вот эти, они применяются в производственных помещениях с высокой точностью работы и высоким зрительным напряжением. Холодные разбеленные. Они так концентрируют. Там когда мелкая сборка, да, точная работа нужна, очень неплохо. В любом помещении, в любом интерьере существует ряд угнетающих факторов. Это в аудиториях там душно, да, многолюдно, шумно иногда. Может быть там слишком холодно или слишком тепло. То есть разные факторы. И их можно определенным образом с помощью цвета сгладить, каким-то образом нивелировать. Некоторые примеры приведу. То есть это тоже можно учитывать, что следом нужно спасти ситуацию. Ну, допустим, в помещении, где идет избыток тепла или холода, применяется, соответственно, теплая или холодная гамма. В горячих цехах всегда идет холодная цеха, как раз с основных поверхностей, чтобы понижать температуру. И наоборот, если холодно, берется горячее. На самом деле проводились эксперименты, температура не повышалась ни на градус, но было реальное ощущение более теплого или холодного. Именно вот связано, температура не повышалась. Тем не менее, вот это ощущение, оно, конечно, есть. Если помещение пыльное, но в основном самопроизводственное, если дома не хотите убираться, тоже можно применять. Рекомендуется окраска более насыщенная. Чтобы высыпал слой, ну, есть такие помещения, единичные. Так что можете, когда ремонт делается, брать насыщенность, когда увидите, что комната стала серенькой, знаете, что надо делать новый ремонт. Запахи тоже можно нейтрализовать с помощью цвета. Допустим, сладкие запахи около коммунарки, да? Применять горькую гамму, горькую в кавычках. Горькую гамму. Это синие, зеленые и голубые. Синие, зеленые, голубые. С белым и черным. Сочетание. При горьких запахах, не могу даже пример привести, где это можно.
Дружевый.
Голубой, синий, зеленый плюс белый, черный. Это уже тонкости, надо подумать. При горьких запахах. А может, зачем его убивать? Этот запах. При горьких применяют теплую гамму. При неприятных запахах. Там мысль мелькнула, надо проверить. Максимально берется гигиеничная гамма. Белый, светло-голубой, светло-серый. Только светло-светло-серый. Белый, светло-голубой, светло-серый. Допустим, на кухне нежелательно применять. Ну, вообще, надо в любом случае избегать цветов сложных, грязных, напоминающих о гниении. Какие-то вот там, все вот эти лучше убирать. Ассоциации негативные и так далее, Опять же, на кухне, если у вас слишком жарко, и кондиционер у вас сломался, да, тоже желательно не делать горячую, теплую гамму. Общие цветовые. А что-нибудь похолоднее, оно будет компенсировать это воздействие. На самом деле так. Проверить. Далее. Если многолюдное помещение, то гамма должна быть спокойной. Независимо от прочих условий. Просто при большом воздействии вот этих внешних раздражителей, суета, да, вот это мельтешение, не надо еще усугублять, если еще и стены в коридоре у вас красно-зеленые такие мелкие квадратики, то побьют друг друга все. Потому что это все очень сильно влияет. Но иногда вот это мельтешение можно перебить каким-то большим цветовым акцентом. То же самое, как при звуках, да, когда идет монотонный шум, можно резким звуком, да, громким перебить вот этот цветовый. И вот эти акценты, они, допустим, в Нью-Йорке графики на зданиях вносят такие оживляющие, во-первых, во-вторых, перебивают вот эту суету. В Нью-Йорке, в Париже и так далее. Какие-то пятна акцентов цветовые. они тогда все внимание привлекают к себе, и вот эта суета, она как-то уходит уже на второй план. Третий принцип, цвет, цвет как эстетический фактор. Цвет как эстетический фактор. Цвет как эстетический фактор. Ну, здесь, конечно же, идет ведущая, это учет цветовых предпочтений. Цветовых предпочтений, потому что вы знаете, что в основе эстетической оценки лежат предпочтения. Я люблю этот цвет, я говорю хорошо, красиво, да? Я не люблю, я говорю некрасиво, хотите меня убить. Все, то есть вот такой вот субъективный. И, конечно же, тоже влияет на эстетическую оценку психофизиологическое восприятие цвета. Оно как бы вот эстетическое восприятие, оно базируется, вбирает в себя психофизиологическое. Потому что он воздействует на нижние слои психики. Потому что эстетически это уже как бы верхнее, да, более сложное, а нижнее вот на такое ощущение нравится, не нравится, на влияние физиологии. Но тем не менее, выделяет в эстетическом плане, цветовая среда может проектироваться с позиции натуральности и с позиции ненатуральности, как бы два направления. Натуральности и ненатуральности. То есть мы должны прежде всего, прежде чем проектировать, определить свою позицию в природе. Это может быть поддержка каких-то природных форм и так далее. То есть как вы будете закладывать природу в природу, здесь природа хочет, или наоборот, или естественное, или искусственное. Так вот, если вы стоите на позиции натуральности, то туда вводятся натуральные материалы, дерево, не окрашено, это может быть просто тонированное. Ну, сейчас в последнее время применяется именно тонированное. И материалы появились, и красители, и так далее. Кирпич, различные ткани, там, гобелены, керамика. Распределение светлоты будет нормально, внизу темнее, потом светлее, светлый потолок. Общая гамма будет мягкая, малонасыщенная, средневолновая, то есть как в природе. Все как в природе. Ну, то есть такой оптимальный вариант. Если же вы антинатуралист, да, вы говорите, что природа мне не мать, я хочу по-своему, то здесь идет уже применение искусственных материалов, насыщенных цветов, достаточно контрастных сочетаний. У вас может быть красная стена, черный потолок и белый пол, а остальные стены синие. Да, применение стекла, металла, каких-то искусственных материалов и так далее. Ну и здесь надо сказать уже, как углубляясь немножечко, что возможно, в некоторых случаях вам недостаточно будет применять цвет как эстетический фактор, вы захотите его применить как художественный фактор, да, как выражение художественного замысла. То есть уже какие-то вот решить какую-то художественную, поставленную художественную задачу. Тоже это может быть здесь в этом направлении. В этом направлении. Ну, потому что, допустим, традиционное жилище различных народов и Восточной Европы, там уже решался не только эстетический, чтобы красиво, но и какие-то уже художественные задачи. Там уже произведение как бы искусства уже в целом. Интерьер представлялся этим. То есть можете не ограничиваться каким-то одним моментом. Четвертый принцип. Цвет. Цвет как средство выявления формы и организации пространства. И организации пространства. Ну, в данном случае цвет выступает как средство композиции. То есть у нас задается нечто, и мы можем только с помощью цвета решать какие-то художественные композиционные задачи композиционного порядка. Например, мы можем выделить, как вы знаете, главный элемент структуры, задав только цвет. Связать все элементы воедино, опять же, подобием цветовым. Уравновесить структуру или наоборот ее разрушить, равновесие. Разделить пространство на зоны. Это очень часто применяется за призонирование, да, там еще плюс материалы, но тем не менее, только по цвету. Определить, эта зона одна функциональная, это вторая. Указать направление движения. Выявить собственный ритм заданной структуры. Помните, я говорил, да, нужно выкрасить колонну через один, через, то есть несущие какие-то моменты. Можно деформировать форму. Есть даже специальное задание в университетах, когда декором мы можем подчеркнуть форму, а можем ее разрушить. То есть она будет жить, декор будет жить своей, ну, жизнью. То же самое и здесь. Мы можем выкрасить стену там в один цвет, да, можем, допустим, взять наискосок, выкрасить в другой цвет. Уже плоскость будет деформирована. Или там пятно пойдет еще на потолок и на вторую стену, да? Уже будет деформация вот этой всей структуры пузырьства. Только цвет, только внешний вот эти. Ну и можно, конечно, увеличить или уменьшить одно из измерений. Там, допустим, высоту уменьшить или увеличить и так далее. И вот, вот это изменение, эти изменения все они связаны с зрительными иллюзиями. Зрительными иллюзиями. Вот пару моментов здесь по зрительным иллюзиям. Зрительное искажение величины предмета, скажем так. Зрительное искажение величины предмета. С помощью цвета. С помощью цвета. Ну, вы знаете, что предмет окрашен в светлые цвета, будет больше предмета окрашенного темным. Если у нас, допустим, три одинаковых объекта, допустим, кубика, первый будет окрашен ахроматически, он будет казаться максимально большим, ахроматически первый, большой самый, один цвет. Далее. Чуть меньше будет казаться объект, окрашенный в один хроматический, допустим, зеленый. Меньше будет один хроматический. А самый маленький многоцветный. Многоцветный. Самый маленький многоцветный. То есть пестренький такой. Общий объем будет теряться, будет вот это все масштабность. Далее, иллюзия оценки веса предмета. Иллюзия оценки веса предмета. Здесь тоже светлый предмет кажется легче темного. Светлый предмет легче темного. Далее, если у вас два объекта светлые хроматические, два объекта светлые хроматические, разделенные, то легче будет более холодный. То легче будет более холодный. Допустим, розовый и такой, бледно-синенький, да? Конечно, будет легче, более холодный. Можете записать тяжелые цвета, двоеточие. Тяжелые цвета темные. Сейчас проверим, как будет в определениях. темные, малонасыщенные
и теплые. И теплые. И теплые.
Понятно, да? Ну это какие, например? Темный, малонасыщенный. Малонасыщенный. Ну, ближе к каким-то там коричневатым, да, таким, то есть насыщенности. То есть любой цвет он будет темный. Ну, если он темный будет зачернение, сразу, соответственно, будет насыщенность уменьшаться. И теплые какие-то, да, теплые оттенки. И легкие цвета. Светлые. Светлые. Ну, соответственно, малонасыщенные. И холодные. И холодный. И холодный.
Мало насыщенный. Или мало насыщенный. И там и там мало насыщенный.
Ну, если раздел насыщенность падает, если затемнение, тоже, соответственно, падает. Соответственно, падает. Далее, эффект приближения и удаления. Эффект приближения и удаления. Различных по цвету поверхностей. Эффект приближения и удаления различных по цвету поверхностей. Так вот, здесь насыщенный цвет. Насыщенный цвет. Воспринимается более близко расположенным, воспринимается более близко расположенным, чем мало насыщенным. Чем мало насыщенным, всегда будет выступать. Чем мало насыщенным. Далее. Теплые цвета. Теплые цвета. В скобочках. Желтый, оранжевый, красный, пурпурный. Они выступающие. Ну и серые хотели, соответственно. Выступающие. Холодные цвета. Голубые, синие, фиолетовые. Голубые, синие, фиолетовые. Отступающие. Они дальше, кажется. Дальше. Чисто зеленый цвет, он промежуточный, но по отношению к холодным он будет выступать. Он будет выступать. Чисто зеленый цвет. По отношению к холодным будет выступать. Если говорить о отношении еще светлоты, то можете здесь, то есть что темнее, фон или объект. В группе выступающих цветов, в группе выступающих цветов, лидируют образцы более светлые, чем фон. Лидируют образцы более светлые, чем фон. В группе отступающих эффект удаления усиливается, когда образец становится значительно темнее фона. Значительно темнее фона. Значительно темнее фона.
Ну, вот эти иллюзии, они применяются много где, вы знаете, чтобы расширить помещение, да, желательно отступающие цвета, прочистить там низкий потолок и так далее. Если слишком длинный коридор, допустим, торцевую стену красят выступающий, какой-то насыщенный цвет, и вот зрители искажаются вот эти пропорции, он приближается. Это применяется на самом деле много где, допустим, в том же декоративном прикладном искусстве, это цветовой скоси, где идет вроде все в одной плоскости, но только за счет того, что холодные какие-то вступающие, они кажутся сзади, эти кажутся ближе, и создается какая-то иллюзия пространства, только вот за счет этих цветов. И последний принцип. Цвет как средство информации. Ну, цвет, вы знаете, что он идет как носитель определенной информации, причем такой информации, которая воспринимается мгновенно и на большом расстоянии. Цветовые коды использовались в человеческой деятельности уже давно, начиная с древности, когда цветом определяли принадлежность к тому или иному сословию или классу. И в настоящее время это сохранилось у нас в цветовом кодировании и в символике. Это в основном, если говорить о интерьерах, это производственные интерьеры, транспорт и так далее. Визуальные коммуникации какие-то там. Пиктограммки, значки, иконки, все. Допустим, красный означает запрет, опасность, остановка. Зеленый, разрешение, то есть можно входить, разрешение, пуск, безопасность. Кнопки, да? Безопасность. Желтые предупреждения. Синий нейтральный цвет для указателей и ориентирующих знаков. Оранжевый предупреждает о опасности. Оранжевый предупреждает о опасности. Допустим, еще желтый с черным – это так называемая отпугивающая окраска. Желтый с черным – отпугивающая окраска. Ну, еще знак радиации. Отпугивающая окраска. Осторожно, радиация. То же самое в природе – пчелы, осы. Но кроме цветового кодирования, тип сочетания цветов или тип колорита может служить информацией о характере данной композиции. Допустим, заходя в помещение и видя какое-то благородное гармоничное сочетание цветов, мы уже настраиваемся на соответствующий лад. Да? Что мы видим, что перед нами нечто позитивное, заслуживающее уважения и так далее. То есть мы уже себя комфортно. Сразу же, не видя еще форм, объектов, вот эта вот среда у нас воздействует. Если мы видим какой-то мутный колорит, загрязненный, уже у нас идут другие ощущения, и мы как-то с недоверием и негативно настроены. И вот просто цвет, он раньше других факторов информирует нас о том, что же представляет собой объект или что же нас ждет. И мы очень часто именно доверяем этому фактору. Потому что он как бы идет на подсознание. На подсознание влияет на определенный образ. Вот. Но если еще к вам слово кодирование, то употребление цвета как средство информации, оно регламентируется специальными нормами для промышленности, пространства и так далее. Ну что, сделали перерыв?